Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что это подкаст обо всем, что связано со Швецией, но также и подкаст обо мне и моей жизни. Поэтому соединяем эти две вещи и слушаем обо всем. Я живу в Швеции с 2016 года, а занимаюсь шведским языком с 2008 года. В этом подкасте мы говорим о менталитете, культуре, традициях, истории, каких-то забавных вещах, и также сюда приходят гости, которые рассказывают о своем опыте адаптации и принятия этой страны, а возможно и непринятия. В этом выпуске я сейчас такой скандал учиню, да, так что слушайте. А вообще выпуск посвящен туристическим местам в Швеции, поездкам и моим мыслям, советам и, может быть, планом, назовем их так, или просто мечтам, которые, возможно, не сбудутся. Ну, давайте сразу со скандала. Помните, мы с вами говорили в конце года о том, что скоро буду перед вами новое я, потому что я занимаюсь своим здоровьем, и действительно, я себя лучше чувствую, занимаюсь по нескольким направлениям, вообще своей жизнью, здоровье, планирование, немножко по-другому работаю, я об этом рассказывала. И если говорить о первом пункте, действительно, у меня произошли улучшения, и, конечно, я стала лучше выглядеть. Ну, вы мне об этом писали. Мне очень приятно, правда, спасибо. И мне так нравится, что моя аудитория настолько корректная, настолько похожая на меня. И очень редко, ну, буквально, может быть, был один или два таких комментария, сообщения именно от моих подписчиков, где люди писали: «О, вы намного лучше выглядите, там, типа, не то, что раньше». Но я просто смотрю, как давно на меня человек подписан, и если у нас был контакт, и даже бывало и несколько лет, ну, написал человек так: «Я вообще не буду никакого предвзятого отношения к нему иметь, все прощаю». Но в основном люди просто пишут, что «я хорошо выгляжу, это так здорово». Когда комплимент, он комплимент, а не, ну, какой-то контраст на фоне. Но вот скандал учиню. Почему мне никто не спрашивает, где я купила мою красную помаду? Девочки, что это такое? Вы издеваетесь? У всех спрашивают, у блогеров, а у меня что, не будут спрашивать? У меня есть что сказать, между прочим. Так что вот кто слушает подкаст и кому нравится красная помада, вот чтобы спросили. Все. Далее, о чем мы говорим? Это путешествие. Я недавно купила красную лошадку. Помните, я все рассказывала о том, что мне срочно нужна далекорлийская лошадка, вот уже несколько лет, и они дорого стоят. И я в нашем местном магазине увидела просто гигантскую лошадь по сходной цене. Естественно, она не сделана в Нюснесте, да, на фабрике лошадей в Даларне. Но в Швеции нет патента именно на лошадей, и их может делать кто угодно. Вот я могу начать делать лошадей, называть их «Далагест» и продавать. Но я, правда, не умею. Да, я купила эту лошадку, она выглядит прикольно. У меня есть, я сохранила это в сторис. По-моему, вкладка «Хайлайт» называется «Кабинет». Придется вам промотать там ближе к концу. И я вот стала приглядываться к вещам, которые я еще могу прикупить и для блога, и для кабинета. И вот прям вот мне на глаза попалась книга про путешествие в Швеции. Это такой дорожный атлас, путеводитель, самоучитель по поездкам в Швеции. Называется книга «Underbara Sverige». Я потом постараюсь в сторис ее показать. И стоила она 139 крон, и купила я ее, между прочим, в таком хозяйственном магазине, который называется «Ö&B». «Ö&B» вообще расшифровывается как «Överskottsbolaget». Это магазин, в котором, ну, изначально концепция была, что продаются товары по сниженным ценам. Но сейчас там действительно тоже недорого, и мы там часто покупаем что-то для собаки, для детей, там большие упаковки стирального средства, большие упаковки конфет, печений. Но если еще не были, то обязательно туда сходите. И вот книжка, атлас такой дорожный, путеводитель, в котором все мои мечты. Вообще у меня была такая мечта, ну или как мечта, ну такой план, может быть, шутливый. Когда мы с мужем, да, съехались, мы на машине часто ездили в соседние города. И вообще, когда у нас была машина, мы очень часто выбирались куда-то. Это одно из моих любимейших времяпрепровождений, знакомиться с новыми шведскими городами. Ну и тратить деньги. Я люблю тратить деньги, покупать какие-то штучки, билеты. Возможно, в этом и кроются все мои затруднения. Тем не менее, действительно, наличие машины в Швеции сможет разнообразить вашу жизнь и, ну, просто познакомиться со Швецией и показать, какая она на самом деле. У нас были знакомые, которые ездили в домах на колесах. Вот у нас есть такие, ну и вообще в Европе очень распространенные дома на колесах, именно такие как бусы, автобусы или же прицепы. Вообще вот это называется прицеп-дача, насколько я знаю, в правилах дорожного движения на русском языке. И вот о таком прицепе дачи я мечтала. Я переехала, мне тогда как раз исполнилось 26 лет, и я мужу все время говорила, вот, когда мне будет 30 лет, на мой юбилей, мы должны купить прицеп дачу. Но с тех пор прошло еще определенное количество лет, мне уже этим летом будет 34 года, и прицепа дачи у меня нет, и машины тоже нет. Может быть, когда мне будет 40 лет. Вообще такие целые, ну не прицепы, а именно вот такие домики, да, на колесах, они стоят около 1 000 000 крон. Конечно, можно купить БУ, но люди их не очень сильно берегут, там часто бывают какие-то прокуренные, плесневелые, ну не очень. Но нужно этим вопросом заняться, на самом деле, может быть, у меня предвзятое отношение такое. Тем не менее, классный, новенький, свеженький, стоит около 1 000 000 крон. И, естественно, если выбирать, куда вкладывать деньги, это не первая статья расходов. Но, как я уже сказала, может быть, когда мне будет 40. Когда мне было 30, я вообще планировала сделать банкет, юбилей. В Петербурге мы должны были собрать гостей, семью. Я уже договорилась с тамадой. Да, я люблю тамаду и конкурсы вот эти вот ваши все постыдные. Ну, возможно, не самый постыдный. Но мне такое нравится. Я очень редко провожу время в душевных компаниях, и мне хотелось это сделать для друзей, для семьи и в первую очередь, конечно же, для себя. Но на тот момент у нас была пандемия, и пришлось отбронировать ресторан. Мы даже уже помещение заказали, все уже выбирали. Меню была надежда, но ничего не случилось. Теперь по поводу путешествий. И вот что шведы делают в этих прицепах-дачах, в домах на колесах. Они ездят летом в отпуск. И да не обязательно только летом, да, в любой момент, когда погода позволяет. На выходные можно выбраться в соседний город, еще куда-то. И на так называемом кемпинге, да, в кемпинге снять, ну, место парковочное, где ты можешь стоять со своим вот этим автобусом. Когда я училась и навещала друзей в Даларне. У моих знакомых был такой кемпинг, кампинг. И стоимость суток стояния на их территории стоила 300 крон на тот момент. Это было несколько лет назад. Я думаю, что сейчас цены примерно такие же. Что входило в эти сутки? Ну, стояние там, плюс туалет. Они могли пользоваться и душ, ну, плюс электричество. Я думаю, что кемпинги, в стоимость которых входит только парковка на их территории, должны стоить дешевле. Что же я увидела в этой книге за 139 крон и чем же я хочу с вами поделиться? Во-первых, сама книга, я советую ее купить. Она очень приятная на ощупь, красивая, такая толстенькая. И там есть краткое описание достопримечательностей по всей Швеции. Там есть фотографии, куда нужно попасть, и какие-то практические советы, когда лучше туда ехать зимой или летом, возможно, как купить билеты, и, ну, такая вся вот информация готовая, бери и делай. И второй важный момент, у меня есть презентация по популярным туристическим местам в Швеции, которая входила в наш курс для начинающих. Вы помните, что все наши курсы были построены по такому принципу, что знакомство с языком, изучение идет параллельно с изучением страны, культуры, общества, истории, ну и всего-всего, о чем мы говорим с вами в этом подкасте. Невозможно полноценно выучить язык, не зная, чем живет и дышит Швеция. Поэтому в курс для начинающих входило много страноведческой информации, и информации там о песнях, о каких-то праздниках, традициях, блюдах и многом другом. Так вот, презентация «Туристические места Швеции» готова опять выйти на бис, потому что курсов уже нет, я их не продаю, они закрыты, ушла целая эпоха. Кто с нами был в это время, я очень рада и всех вас крепко обнимаю. Надеюсь, ваша жизнь со шведским развивается, сложилась хорошо, и вы уже говорите на нем. А если еще не говорите, ничего страшного, приходите учиться опять, только уже не на курсы, а на другие мои проекты, лекции. Обязательно приходите в карманный шведский. И сейчас уже скоро-скоро, как я обещала, будет проект для начинающих. Вот в мае держите руку на пульсе, если вы начинающий, если только хотите переехать в Швецию или уже здесь находитесь, скоро будет для вас классная штука по невысокой цене, да. А презентация, которая была лекцией о туристических местах в Швеции, здесь будет по ссылке в описании к эпизоду. Вы сможете сами ее посмотреть. Тут красиво оформлено дизайнером и картинки, и текст. Но я сейчас об этом, конечно же, расскажу, потому что подкаст нужно слушать, а презентацию глазами — это другое. Это другое. Итак, что нам нужно знать о Швеции? Швеция — это длинная, узкая страна. По-шведски часто говорят, что Sverige är ett avlångt land, то есть протяженная. С севера на юг расстояние составляет 1600 километров, или, как любят шведы говорить, 160 миль. 160 миль. Шведская миля — это 10 километров. И, естественно, климат очень разнообразный, потому что она вот такая вот длинненькая и узенькая. Поэтому, побывав на юге, вы сможете наслаждаться теплой погодой в марте, а поехав на север, еще и летом, возможно, будет очень холодно. Хотя в этом году погода очень коварная, и даже вот сейчас ночью шел снег, хотя вчера было плюс 8-10. Казалось бы, что была весна. Также шведской фишкой является право на природопользование или право каждого на доступ к природным богатствам, а именно Allemansrätten. Об этом тоже есть отдельный выпуск, он называется «Зов природы». Там я уже рассказываю, почему мне нравится быть в шведской природе, в шведских лесах, и что такое Allemansrätten. Однако, напомню, это принцип, то есть это не отдельный закон, но это принцип права каждого человека находиться в природе, в заповедниках и даже на территориях, которые кому-то принадлежат. Ну, во дворе в частного дома вы не можете разбить палатку, но в лесу, который принадлежит какому-то частному человеку, вы можете находиться и даже там разбивать палатку, небольшой лагерь, но при этом нельзя это делать долго на одном месте, и не везде можно зажигать огонь, и не везде можно быть со своими животными, потому что кое-где действуют очень ограничивающие правила. Также Швеция очень богата национальными парками, Nationalpark или Reservat, такие заповедники, и территории национальных парков полностью принадлежат государству. И вот как раз-таки там ограничено право Allemansrätt, и нужно читать конкретно в каждом заповеднике, национальном парке, можно ли там, например, собирать грибы и ягоды. Ну, вообще, в принципе, по идее, да, должно быть можно везде, но нельзя там для промышленного какого-то производства, то есть нельзя на продажу. А для использования дома, ну, там, корзиночку грибов, если вы соберете, ничего страшного. Но при этом есть, естественно, виды, занесенные в Красную книгу. Есть некоторые ограничения, какие, допустим, растения можно срывать, какие нет. И обязательно об этом нужно почитать. Один из самых известных национальных парков — это парк на севере Абиску, Абиску Национальпарк, который также является популярным местом для вандринг. Вот эта шведская история с походами. И если посмотреть в интернете по запросу «вандринг», вам будут и обувь, и там спальные мешки, одежда. И также, как я уже рассказывала, есть специальные направления, «вандрингследер», маршруты, даже в самых маленьких парках, даже в черте города, где есть какие-то озелененные райончики, Внутри них также могут быть проложены вот эти вандринг-следы, по которым можно ходить гулять, и по сложности они тоже различаются. Кстати, по поводу Абиску, замечу, что даже в одном из наших учебников, у нас есть такой учебник, называется «По свенска», там история разыгрывается на несколько глав, как главный герой собирается поехать в Абиску, как он там с друзьями встречается, как он там посылает открытку маме и своей девушке. И вообще очень популярно именно на север ездить. У меня есть знакомые, которые летом отправляются в заповедники в северные и там проводят почти даже целый месяц. То есть ходят, бродят, где-то оставляют машину, потом к ней возвращаются. Ну, то есть это такое очень наполняющее времяпрепровождение. Также очень интересный и уникальный национальный парк, он называется Эңсе. Находится он на острове в Стокгольмском архипелаге. Если не хотите ехать на север Швеции, живете в центральной Швеции ближе к Стокгольму, ну, не так уж супер близко, на машине все равно нужно ехать. Но, тем не менее, в центральном регионе треть данного заповедника покрыта лесом, то есть вот этого острова, и он является одним из самых охраняемых в Шхерах. Шхеры, кто не знает этого слова, это архипелаг. Не знаю, почему-то, может быть, в каких-то городах не принято это слово, но вот мы когда учились в университете, ну, я, правда, в университете это слово узнала, шхеры. Наибольшую популярность он приобрел благодаря великолепному и обильному цветению. Там очень есть красивая фотография в этой презентации, посмотрите. Она вот с такими цветочками и вид на озеро. Вот я смотрю, у меня уже внутри уже все томится просто. Так хочется шведское лето. И вообще концепция шведского лета. Вот мы с вами говорили о том, как стать шведом. Обязательно вот в эти все шведские явления нужно добавить явление шведское лето. Для шведов это нечто такое святое. Хелит, да, хелит. Потому что, во-первых, естественно, у всех связаны с летом детские воспоминания, когда ты был у бабушки в деревне, гладил овечек, барашков, коровок, пил молоко. Ну, то есть вот в основном, если было счастливое детство, яркие воспоминания — это летние воспоминания, и потом многие, конечно же, хотят такие воспоминания создать и для своих детей. И таким образом, вот шведское лето наполнено такими впечатлениями деревенскими, природными. В Швеции, вы знаете, очень много озер, очень много мест для стоянок лодок, вот портов. У шведов есть лодки, у моего свекра есть лодка, сегельбот, да, она с парусом, там могут несколько человек в этой внутри лодки ночевать. Ну и даже простые вот лодки с веслами есть у людей, которые живут недалеко от водоемов. Такие деревянные, и ездят, катаются на них летом, и собирают и грибы, и ягоды, и едят клубнику, и вот эти вот фотографии шведских озер, они вот везде фигурируют в интернете, как вот такая романтизация Швеции. Для шведов понятие «шведское лето» очень яркое, очень сильное, и, ну, я тоже согласна с тем, что это красиво. Но я уверена, что найдутся и те, кто возразят, скажут, что это за шведское лето, оно холодное, вообще невозможно не купаться, ничего. Но я не люблю, например, жару, и мне хватает определенного количества теплых дней, когда можно побывать на пляже, покупаться, понаслаждаться. И потом достаточно, чтобы было хотя бы, там, не знаю, 18-20 градусов, и главное, светило солнышко. Также об островах обязательно переходим к острову Готланд. Божественное место, и я так счастлива, что пару лет назад я выделила себе бюджет, время на это, и одна поехала на Готланд в Висби. Я, конечно же, там, к сожалению, также и работала, да, онлайн я работаю, но, тем не менее, мне удалось там погулять, посмотреть, пофотографироваться и вообще понять, в чем прикол, почему все так любят Готланд. У меня даже есть два видео об этом на Ютубе. Правда, на старом канале, я, наверное, нужно их обновить, нужно, наверное, новый канал добавить. Там я рассказываю, как я ехала, что я посмотрела. И если бы у меня была машина и шведские права, то мы могли бы поехать на пляже, мы могли бы поехать на фермы с овечками, потому что на Готланде выводится своя готландская порода шведских овец, и очень много оттуда также идет шкур вот этих, да, овечьих. Они, кстати, дорого стоят и очень популярны. Я даже не знаю, что рассказать о Готланде. Мне кажется, это такое легендарное место. Оно находится в Балтийском море. Раньше это был очень богатый остров, да, особенно Висбы, его столица, потому что это был ганзейский город, и он был на пути, то есть пересечение всех вот этих купеческих маршрутов по морю, и там было сосредоточено очень много денег, богатства. На тот момент также туда и специи привозились, поэтому там есть такое традиционное блюдо, как саффрон с панкока. Такой, это как запеканка, такая рисовая запеканка, ну, сладкая, с миндалем, со сливками и с шафраном. Он такой желтенький, подается с определенным вареньем, такое какое-то, то ли оно ежевичное, ну, то есть вот немножко нестандартное. И на тот момент вот это шафран, это, конечно же, супер дорого, и только богачи могли наслаждаться этой запеканкой. И на Готланде, конечно же, остались следы былой роскоши. Висби — уникальный город. Я не буду долго о нем рассказывать, туда просто нужно ехать. И там также летом проводится фестиваль средних веков. Люди ходят в костюмах, в одеянии викингов, живут. Кто-то на природе, кто-то в кемпинге, кто-то в квартирах, в домах. То есть практически весь Висби сдается в этот момент, там супер дорого. И если поедете туда, то не попадайте на неделю средних веков. Лучше, либо если хотите на нее, нужно заранее, там чуть ли не зимой, бронировать проживание. И, наверное, нужно ехать с тем, кто там уже бывал. Вот это тоже один из моих планов на когдашнее будущее. Но хотелось бы, очень хотелось бы в этой атмосфере побывать. Потому что Висби также это город руин церквей, да, потому что там большое количество церквей, которые были заложены там в 13 веке, в 14 веке, и остались от них основания, и своды даже есть, то есть стены, и в них проводятся мероприятия, концерты, там прекрасная акустика. И когда ты просто там находишься, уже можешь представить все это великолепие. И ночью, представьте, когда темно, горят свечи, там звезды, люди в костюмах викингов, там еще что-нибудь поют и на средневековых инструментах играют. Мне кажется, там можно просто завести 50 курортных романов и, не знаю, там потом родится миллион счастливых детей. Так что не пропустите, обязательно побывайте на Готланде, и желательно с машиной, чтобы вы могли также искупаться и вообще поездить, посмотреть, каково оно. И еще один остров, он называется Эланд, и по-русски в нашей традиции мы называем его Эланд. Это остров второй по величине, он такой длинненький, тоже находится рядом с Готландом, то есть они оба находятся к северо-востоку от основного материка Швеции. Эланд — это такое место, как шведское курортное такое место, потому что там длинные песчаные белые пляжи. И у кого, например, нет возможности поехать за границу, ну, в связи с продлением вида на жительство или каких-то документов, когда вот нет возможности выехать, то, пожалуйста, Эланд, Готланд — места, где можно почувствовать себя как в какой-нибудь Испании, например. Если повезет с погодой, если будет жарко, то это просто шикарные места. Еще одно место или название, которое на слуху, это Хёгакустен, высокое побережье. И высокое побережье очень длинное. То есть, поскольку это такой туристический концепт, то люди, которые хоть как-то приближены к этому региону, они его называют, что у нас дом на Хёгакустен, приезжайте в Хёгакустен, и сдают это. Но на самом деле находится Хёгакустен на самой высокой части Балтийского побережья, да, Балтийского моря. И это северная Швеция, не самая северная, да, но уже считается северными регионами. И там же расположен национальный парк Skjoleskogen. И вот если любите скалы, горы, то вам именно в этот национальный парк, потому что он отличается скалистой местностью и скалистыми вершинами. Когда я училась на переводчика, мы ездили в ресторан, который находится на возвышении, да, на Хагаклюстен, там есть такой мост еще, который при туманной погоде практически уходит в небо. У меня есть фотография оттуда, ну, шикарно, конечно, шикарно. Я представила уже, вот если бы я была человеком с мускулами, с мышцами накачанными, я бы, наверное, с удовольствием поскакала по этим горам, как козлик. Следующее развлечение, помимо национальных парков, помимо пляжей и знакомства с овечками, это, конечно же, путешествие по Ятаканаль. Канал, который соединяет Гетеборг и Стокгольм, который наполнен большим количеством шлюзов. И даже есть об этом шведские комедии, знаете, из серии «Иван Васильевич меняет профессию». Вот в Швеции тоже есть свои классические комедии, которые все знают. Вот Ятаканаль — это одна из них. Ну, там всякие разные случаи происходят. Канал начали прокладывать в 1810 году, он был готов в 1832 году, то есть приличное время это заняло все. И этот проект строительный является, конечно же, одним из самых больших за всю историю Швеции. Протяженность канала 190 километров, и строили его, прокапывали 58 тысяч шведских солдат. Ну, как говорили, рассказывали на уроках истории, как строился Петербург, как закладывалась Петропавловская крепость, которая, как говорят, стоят на костях, и вообще весь город. Я думаю, что, конечно, во время работы с каналом тоже там немало людей полегло. Всё-таки 19 век не самое хорошее время, когда можно пойти после работы забрать ребенка из садика и потом work-life balance, все это сочетать. Соответственно, если вы живете в городе, который как-то находится рядом с шлюзами, с этим каналом, то обязательно посмотрите, есть ли у вас круизы. У нас в Линчопинге есть такая возможность. В прошлом году я дарила мужу на день рождения поездку с таким обедом на лодочке. Там такой шведский стол на лодке подается, и ты, ну, ешь и едешь. Просто прекрасно. Ешь, едешь и смотришь. Ну, там буквально пара-тройка часов. А есть и такие, где есть экскурсии, ты выходишь из лодки, гуляешь, смотришь, потом возвращаешься, едешь дальше. Ну, то есть, вообще целая история. Соответственно, если проезжаешь шлюз, то это целое впечатление, потому что уровень воды разный, там снижается, повышается. Очень классно. Если не живете в городе, который находится рядом с Ятаканаль, заходите на сайт gotakanal.se. Как можно во всем этом поучаствовать, потому что впечатления будут незабываемые, и вы точно познакомитесь с одним из самых шведских явлений. Целая культура сформировалась вокруг канала. Еще из советов, которые я могу дать путешественникам, которые не знают, чего они хотят, это поставить себе задачу посетить замки. В Швеции сохранилось определенное количество замков, которые были построены в разные периоды. Например, замок в городе Эребру, где мы раньше жили, он потрясающий совершенно, выглядит очень красиво. Там внутри музей, есть экскурсии, проводятся мероприятия. И также замок, еще один, который я видела, где была, кстати, тоже летом, это Кальмар Слот. Кальмарский замок, он недалеко от того места, где живет мой свекор и вот семья мужа, поэтому мы часто там бываем. Ну, кстати, в самом замке на экскурсии мы не были, как-то вот не приходилось, но этим летом мы будем проводить отпуск у семьи мужа, и поскольку у нас нет машины, мы возьмем у них в долг машину поездить и попрошу, вот, чтобы мы заехали в замок, потому что шведские замки — это такие очень массивные, большие такие сооружения, такие крепости, которые однозначно стоит посетить, и это будет классным маршрутом. Если у вас есть отпуск, время, машина, просто проложить маршруты по нескольким городам с несколькими замками, то есть это будет такая цель. И второй пункт, опять же, можно совместить с замками, посетить скансены или старые города, городов. Вы знаете, что в Стокгольме есть скансен, музей под открытым небом, такой исторический квартал, который не естественным путем сформировался, а это уже искусственно построенный квартал, в который свезли исторические дома, здания, какие-то мельницы, там мастерские со всех сторон Швеции. И ты туда приходишь и погружаешься в атмосферу, там есть зоопарк, кафешки, рестораны. Ну, то есть скансен — это такой бренд. Но на самом деле скансен не уникален именно для Стокгольма. Практически в каждом среднекрупном шведском городе тоже есть такой свой музей под открытым небом, Friluftsmuseum. И у нас в Линшопинге он тоже есть, и в Ребру он тоже был. В Линшопинге он называется Gamla Linköping, а в Ребру он назывался Vadköping. Это вымышленное название такого вымышленного городка. И это есть практически, вот как я уже сказала, в каждом городе. И можно проложить себе такой маршрут, поехать посмотреть замки и поехать посмотреть вот такие вот скансены, ну, если вы любите все шведское. И третий пункт для путешественников, которые не знают, что хотят и как спланировать, можно тоже посмотреть монастыри. Один из самых известных монастырей в Швеции, кстати, располагается недалеко от города Линшопинг, называется это Вадстена Клёстер. Это и замок, и монастырь, и Вадстена — то место, где раньше была резиденция шведских королей вплоть до 18 века. Но еще до этого место было известно благодаря католическому монастырю ордена Святой Бергитты, который был, собственно, основан самой Бергиттой Шведской, которая известна по всей Европе. Она писала откровения, у нее есть сборник откровений. По ее заявлениям она общалась с чем-то божественным. И записывая эти откровения, она передавала их дальше. Она считается одной из ранних писательниц, женщин, что нетипично. И наверняка вы слышали ее имя. Также святая Бергитта является покровительницей Европы. Она была канонизирована аж в 1391 году. А покровительницей Европы она была провозглашена в 1999 году папой Иоанном Павлом II. И еще один совет по тому, как спланировать свой отпуск, это шведские художники или писатели и их дома-музеи. Вы знаете, что мой самый любимый маршрут, я там была уже несколько раз, и я бы еще съездила, это Мура, город Мура, где проходила гонка лыжная, и до сих пор проходит, точнее, где Густав Васа свою первую лыжную гонку сделал. И она с тех пор проходит 90 километров Васалопет, Мура. И также это дом-музей, дом-усадьба художника Карла Ларсена. Его сосед Андеш Зорн или Цорн. Как правильно его в русской традиции, мне кажется, и так есть варианты. Их картины, между ними нужно проехать. Также шахта города Фалун. И абсолютно можно вот так вот посмотреть писателей, можно начать с, например, дома, квартиры, музея Астрид Лингрен в Стокгольме, а потом проехать, посмотреть, кто где еще жил, и тоже так спланировать. Таким образом, подводим итоги. Я советую вам посмотреть мою презентацию, я ее приложу к описанию, будет ссылка на Google Drive. Далее, посмотрите книгу «Underbara Sverige» за 139 крон в магазине «Окпе». И если не хочется ни то, ни то смотреть, но хочется как-то познакомиться со Швецией, обязательно выберите какие-то общие пункты для нескольких городов. Это могут быть национальные парки, например, только национальные парки. Это могут быть, вот как я уже говорила, дома-музеи известных личностей в нескольких городах. Это могут быть замки, монастыри, вот эти скансены. Либо же, если, например, вы выбираете какой-то из этих параметров, вы можете посмотреть, есть ли и другие параметры в этих городах. Обычно на пути маршрута есть и разные другие достопримечательности, которые тоже можно совместить.
Я в этом выпуске не упоминала такие классические пункты, как старый город Стокгольма, архипелаг Стокгольма, Гетеборг, и также есть архипелаг на западном побережье. Вот летом, ну, нужно уже говорить прошлым летом, я ездила с своей ученицей на остров Шерн. Просто вайб великолепный, красота неимоверная. Это просто потрясающе. Вот западное побережье, оно отличается от восточного. И для того, чтобы действительно познать Швецию, советую проехаться по ней на машине, побывать в разных местах и достопримечательности тоже посмотреть. Это если мы говорим про лето. Ну а зимой, конечно же, в Северную Швецию, смотреть северное сияние, знакомиться с собачками, ездить на санках и ледяной отель в Юкосерве. Друзья, пишите, какие достопримечательности вы еще советуете. Я не уместила даже 1% того, что в Швеции достойно посещения. Но какие-то идеи, я думаю, я для вас дала. И буду ждать всех в новых выпусках. Подписываемся, ставим звездочки, сердечки. Всех обнимаю. Пока-пока.